И сейчас мы возвращаемся к теме, о которой говорили чуть ранее, по поводу эксплуатации российско-европейского газопровода «Северный поток» и по поводу предложения, которое прозвучало из уст украинского премьер-министра Николая Азарова. В интервью одной из немецких газет он предложил Украине, России и Евросоюзу заключить трехсторонний газовый контракт сроком на 10 лет. И этот документ, по убеждениям Азарова, позволил бы участникам совместно контролировать транзитные пути, то есть транспортировку газа из России в Евросоюз, в том числе и через территорию Украины. С началом эксплуатации российско-европейского газопровода «Северный поток» Украина потеряла 15% от поступлений, которые раньше получала за транзит газа из России в Европу. Об этом как раз и сказал Николай Азаров. Эту тему обсудим сейчас с профессором Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. На прямой связи со студией находится Андрей Конопляник. Андрей Александрович, я надеюсь, вы слышите эфир «Голос России», мы вас тоже.
Да.
Добрый день. Это предложение, предложение премьер-министра Азарова, о котором мы говорили, заключить трехсторонний контракт. Вот, Украина каким-то образом хочет принимать участие в контроле за транзитными путями, и, видимо, это выгодно Украине. Мне непонятно, насколько этот контракт устроил бы другие стороны, Россию и Евросоюз?
Ну, все зависит от того, каким образом будет устроен этот контракт. Я всегда являлся сторонником того, чтобы этот контракт, если мы говорим о консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины, он должен быть трехсторонним. Две стороны, которые обладают блокирующим пакетом, это Украина, как собственник газотранспортной системы, и Россия, как единственная на сегодня страна, которая может поставлять газ, который будет проходить по этой газотранспортной системе и генерировать тем самым транзитные доходы для Украины. И они, эти две стороны, обладают, с моей точки зрения, пакетом минимум 25% плюс один голос. То есть правом запрета на неприемлемое для них решение по управлению газотранспортной системой. Остальные 50% минус две акции, или, так сказать, меньше, это должны быть финансовые институты Европейского Союза. До недавнего времени в этом консорциуме с европейской стороны могли бы участвовать еще и производственные компании Западной Европы, покупатели газа. Но сейчас, после принятия третьего пакета энергетического, когда меняются условия законодательства в Европе по функционированию газового рынка, производственные компании не могут быть одновременно поставщиками газа и контролировать газотранспортную систему, по которой газ поставляется. Поэтому это могут быть финансовые институты, которые могут представить финансирование на модернизацию газотранспортной системы. С моей точки зрения, модернизация газотранспортной системы Украины – самый дешевый по экономике вариант поставок газа в Европу. Но, к сожалению, есть очень высоко оцениваемые России транзитные риски. Январские события 2006 года, январские события 2009 года, они, естественно, оцениваются как проблема на будущее не только европейскими покупателями газа, да, но и российскими поставщиками этого газа. Поэтому в основном вот эта нерешенность транзитской проблемы, транзитной проблемы, она и препятствует, с моей точки зрения, самому эффективному экономическому варианту формирования газотранспортного консорциума. С этим связан, с моей точки зрения, и выход России из временного применения договора о энергетической хартии, в который Россия, к сожалению, не верит, в отличие от меня. Я считаю, что применение договора к энергохарте могло бы реально снизить эти самые транзитные риски. Поэтому, если будет возврат к идее трехстороннего консорциума, это может вернуть, соответственно, и интерес к России к возврату в этот многосторонний международный инструмент страхования от рисков транзита, инвестиций и тому подобное.
И все мы помним о шантаже со стороны украинских властей во времена Ющенко, о которых вы говорили, когда Европа из-за украинских властей осталась без части газа. И сейчас повторение такого же решения властей в Киеве, по-вашему, все равно возможно по политическим или по экономическим причинам, или риски все-таки стремятся к нулю?
Вы знаете, какая штука? Практика, к сожалению, показала, что членство Украины в этом многостороннем договоре, где она обязана поставлять без прерыва транзитные поставки, независимо от того, существует у нее спор с поставщиками или нет, к сожалению, практика показала, что Украина, да, и это факт, это доказанный факт, она забирала газ от транзитной трубы. Поэтому, если ты единожды солгавший, кто тебе поверит, да? Где гарантия того, что даже являясь членом этого договора, она сегодня не сможет повторить эту же операцию? прошлые разы, я считаю, и в 2006 году, и в 2009 году не были задействованы институты разрешения споров, не было обращения со стороны России в рамках вот этой процедуры картины, да, для того, чтобы международные институты, международные арбитражные институты могли бы, соответственно, принимать соответствующие иски. То есть не был задействован в полной степени механизм воздействия международного сообщества на, так сказать, нарушителя этих условий. Поэтому Россия сейчас идет по более дорогому пути. Строит Северный поток, намерена строить Южный поток. То есть она пытается решить проблему не экономическим путем, а экономическим путем с учетом рисков. И вот эти вот транзитные риски для нее оказываются настолько высоки, да, что дешевле строить дорогие трубопроводы. А мы их очень дорого строим. Мы строим трубопроводы, к сожалению, дороже, чем альтернативные трубопроводы строятся на Западе. О причинах этого я не буду говорить, да? Но более дорогой путь решения проблемы вот, транзитных рисков, связанных с Украиной, это строительство Северного потока и строительство Южного потока. Именно потому, что Россия очень высоко оценивает для себя последствия возможных повторений событий января 6 и января 9 года.
Андрей Александрович, вот абсурдным называет Азаров, что Украина платит больше, чем Германия за газ, но много раз уже говорили, что в Германии у российских компаний есть доступ к газотранспортной системе, а на Украине нет. И мне вот непонятно на этот аргумент, как обычно отвечают украинские власти.
Я не знаю, как отвечает на этот аргумент украинские власти. Я могу ответить на этот аргумент так, как мне представляется, отвечает здравый экономический смысл. Понимаете, сравнивать цены в разных регионах можно, конечно. Но тогда можно сравнивать не только с Германией, но можно сравнивать с Англией, так скажем, или с Соединенными Штатами, где цены ниже, или с Японией, да, где цены намного выше. Сравнивать нужно то, что называется при прочих равных условиях. Так вот, Украина сегодня не находится в тех прочих равных условиях, которые находятся Европа. Почему? По объективным причинам. Это последствия тех длинных исторических взаимоотношений между Россией и Украиной, когда Украина была частью Советского Союза, и поставки были только из одного источника, с одного направления, с востока. У Украины сегодня нет альтернативных поставок. И в течение нескольких, по крайней мере, лет она не сможет альтернативные поставки обеспечить. Поэтому в силу этого у нее не может сложиться ситуация, которая сложилась сегодня в Западной Европе, когда там образовался избыток предложения в силу того, что там были альтернативные источники поставок. И не только трубопроводного газа, но главное, туда пришел сжиженный природный газ в больших объемах. И из Катара, который непосредственно был ориентирован на Европу, и переадресованный из Соединенных Штатов Америки сжиженный природный газ, который оказался не востребован в США после тихой сланцевой революции, когда фактически импортный рынок Соединенных Штатов Америки оказался закрыт для поставок извне, и поэтому те поставки того же катарского СПГ, которые были ориентированы на Соединенные Штаты Америки, были переориентированы на Европу. Почему? Потому что уровень цен в Европе был выше, чем уровень цен в США. И поэтому образовался избыток предложений, плюс к этому добавил экономический кризис. Вот в этой ситуации у Украины, так сказать, нет того набора дополнительных возможностей, которые были в Европе. Она зависит только от одного поставщика. И этот поставщик, естественно, пользуется своими экономическими привилегиями от того, что он единственный поставщик. Альтернативные варианты, которые сегодня рассматривает Украина, сланцевый газ. Это история на много лет вперед, и неизвестно еще, будет сланцевый газ, не будет его, может быть, его и не будет. Завод по строительству СПГ, очень хорошо, но откуда газ? Вы строите завод по расширению газа, да, который к вам придет. Откуда он придет? Если он придет откуда-то извне акватории Черного моря, то сразу возникает проблема проливов Босфора и Дарданеллы, потому что Турция жестко ужесточила правила прохода судов через эти проливы. Ну, по крайней мере, российских танкеров, которые выходят из Новороссийска. Значит, в этой ситуации она не может применять более либеральный режим проходу гораздо более опасных метановозов, которые крупнее, чем эти танкеры. Значит, этот, откуда пойдет сжиженный природный газ? Изнутри акватории Черного моря. Чей это может быть газ? Азербайджанский. Где вы построите завод? Только на территории Турции. Значит, получаете, вы меняете шило на мыло. Хоть Турция сегодня, извините, из Грузии. Потому что можно идти строиться завод СПГ только на территории Грузии. Грузия сегодня политический союзник с Украиной. Оба стремятся в НАТО, оба стремятся бежать от России в сторону Европы или Соединенных Штатов Америки. Но транзитный риск тем самым все равно у Украины остается. Сегодня там один лидер и в той, и в другой стране, завтра другой. Могут поменяться взаимоотношения между странами. Транзитные риски все равно остаются. Это не прямые поставки. Поэтому СПГ поставки, да, путь, который имеет много экономических и политических проблем. Остается, так сказать, единственный вариант, который она сейчас пытается реализовать, и об этом говорит украинское правительство. Это реверсные поставки. это попытка ставить, соответственно, лупинги вокруг компрессорских станций для того, чтобы можно было качать газ не только с востока на запад, но с запада на восток. И сегодня такая возможность имеется с какой точки зрения? В Европе есть избыток предложения. Поэтому, если будут сделаны технологические возможности для поставок газа с запада на восток, Украина может закачивать этот газ в свои подземные газохранилища. Раньше туда закачивался газ только советский или российский. И использовать его, этот газ, который туда закачан, но уже газ, поступивший из Европы, да, для своего потребления. Но газ в Европу-то откуда придет? Это окажется тот же в основном российский газ, который по долгосрочным контрактам, но может быть только уже в обход Украины, да, он придет, соответственно, в Европу. Вот Украина понимает, что это самый быстрый путь, да, и она пытается идти по этому пути. Предлагает свои подземные газохранилища для европейских компаний и пытается использовать все возможности для того, чтобы обеспечить себе реверсивные поставки.
То есть это решит часть проблем? Вот эти реверсивные поставки часть проблем решат?
Да, часть проблем они, безусловно, решат. Но Украина, понимаете, она имеет 4 блока проблем. И это объективные проблемы, которые видит страна в ее находящемся положении. Первое. Это объемы закупок или объемы поставок. Да? Поставок газа в Украину или объемы закупок Украины, импортных поставок. Сейчас, поскольку, соответственно, мы все находимся в положении, не вышли, когда мы еще из кризиса, да, у нее снизился объем спроса на внутреннем рынке. И она поэтому просит, там, уговаривает, чтобы Россия отказалась от так называемых минимальных обязательств «бери или плати», которые были заложены в контракте. Но понимаете, какая штука? Она ведь исходит из чего? Что она уменьшит закупки тем самым, как она считает, дорогого российского газа, и вместо этого компенсирует их поставками, как ей кажется, более дешевого газа с Запада. Но это прямое нарушение экономических интересов «Газпрома». Почему?
Потому что Андрей Александрович, я прошу прощения, режиссер мне подсказывает, что нам нужно выйти из эфира. Поэтому мы эту тему продолжим немного позже, может быть, в следующем часе. У нас на связи был Андрей Коноплянин, профессор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.